мощного удара.
А теперь о погоде. Как сообщают синоптики, в ближайшие два дня на европейской территории России будет оказывать свое влияние обширный циклон, центр которого сейчас находится в районе Москвы, а потом будет смещаться вниз по карте к Поволжью. А в это время с севера-запада начнут поступать атмосферные фронты атлантического циклона, и уже завтра там, возможно, какая-то перемена погоды. Нас интересует день сегодняшний, сегодня, и, как, впрочем, и завтра. От Финского залива до Черноземья температура везде одинаковая, от минус 1 до минус 7 градусов, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, ночью была температура минус 6, минус 8, а днем синоптики ждут от 3 до 5 градусов мороза. В столице осадков нет, есть условия для гололедицы. Минимальная температура от минус 2 до минус 4, ветер слабый, а вообще повышенное атмосферное давление на большей части европейской территории России по-прежнему будет фактором риска для метеочувствительных больных. Это касается в первую очередь, естественно, лиц пожилого возраста и людей, страдающих гипертонической болезнью. Им следует внимательнее отнестись к своему здоровью. Семь часов восемь минут в российской столице. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Все ближе и ближе Новый год, все ближе и ближе Рождество у католиков. У католиков возрастают потребности в святых Николаях, святые Миколы, так они называются в Польше. Ну, здесь есть свое объяснение. Дело в том, что, согласно легенде, Дед Мороз и есть святой Николай. Именно он, подбрасывая, ну, по одной версии, денежные слитки, в другом случае денежные мешочки, в трубу он попал, этот мешочек с золотом попал в чулок, который сох над камином. Ну, вот, собственно говоря, отсюда и пошла традиция. Как празднуют в Польше, будем выяснять в течение этого часа. Обязательно отправимся на съезд российских кинематографистов. Казалось бы, отечественное кино вступило в период расцвета. Снимается все больше и больше фильмов. Мы не говорим, конечно, о качестве, мы говорим о количестве фильмов. Постепенно стал российский кинематограф по количеству выпущенных картин догонять кинематограф советский. Но кризис на дворе, в связи с этим много-много вопросов возникает среди кинематографистов. И об этом тоже будем сегодня разговаривать. Цены на недвижимость постоянно меняются. Меняются они очень быстро и очень уверенно в сторону повышения, в сторону понижения. Ну, на мой взгляд, во всяком случае, таких тенденций не существует. Что, в частности, в Ульяновске происходит, давайте тоже попытаемся выяснить, а заодно и ответим на вопрос. Можете ли вы позволить себе купить квартиру? Ну, вот такой вопрос предлагаем вам для того, чтобы его обсудить. Ваши ответы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55, 660-10-55, или воспользоваться номером для смс-сообщений плюс 7-903-743-2801. Плюс 7-903-743-2801. Можете ли вы позволить себе купить квартиру? Отвечаем на этот вопрос. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В выборах в Соединенных Штатах, в самой механике выборов, очень часто путаются даже неискушенные выборщики на территории Соединенных Штатов Америки, что уж говорить о тех, кто живет в других частях мира. Вот хотя бы чуть-чуть разобраться в том, как строится второй этап, вот тот самый второй этап выборов в Соединенных Штатах, как голосует коллегия выборщиков и что это такое, нам попытается помочь Юрий Жигалкин. Ему слово.
Голосованием в главных залах законодательных собраний 50 штатов завершились в понедельник президентские выборы. Официальную точку в выборном процессе поставили 538 выборщиков, членов избирательной коллегии, кому, согласно Конституции, принадлежит формальное право избрания президента. 48 штатов отдают голоса всех своих выборщиков кандидату, набравшему большее число голосов избирателей. Два штата делят голоса выборщиков пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждого кандидата. Барак Обама выиграл выборы, получив 365 голосов выборщиков. Джон Маккейн – 173. Существование этой промежуточной структуры в системе выборов президента критикуется многими. Четырежды, из них три раза в XIX веке, кандидаты, получившие меньшее число голосов на всеобщих выборах, становились президентами благодаря голосам выборщиков. Последний раз это произошло в 2000 году. Однако небольшие штаты выступают против изменения системы, боясь, что с потерей института выборщиков они потеряют возможность влиять на исход президентских выборов.
А теперь мы, когда немножко разобрались с тем, что происходит за океаном, мы только можем поблагодарить Юрия Жигалкина. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Обзор сегодняшней прессы нам представляет Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро. Разобравшись с Соединенными Штатами, попробуем разобраться, что происходит у нас в стране. Главная тема, которая волнует многие газеты, но наиболее подробно на эту тему публикация в газете «Коммерсант», это массовые протесты во Владивостоке и на Дальнем Востоке в связи с повышением ввозных пошлин на иномарки. Автомобилисты поднимаются с колес. Так называется заметка в «Коммерсанте», и в ней подробно рассказывается о развитии событий. Развитие событий происходит стремительно. Местное законодательное собрание единогласно приняло обращение к премьер-министру Путину с просьбой отменить повышение ввозных пошлин, потому что если это произойдет, то из 578 тысяч человек, проживающих в Владивостоке, потерять работу, связанную с обслуживанием, перегоном, ввозом, продажей подержанных в основном японских иномарок, могут около 100 тысяч человек. Сам Владивосток находится в каком-то, я бы сказал, предреволюционном состоянии. На сайтах торговцев автомобилями, которые превратились в политические площадки, активно обсуждаются варианты действий в случае, если все-таки пошлины будут введены. Речь идет о перекрытии Транссибирской магистрали, и публикуются рецепты изготовления коктейля Молотова. И если мы обратим внимание на вчерашние публикации, то вспомним, что лозунги звучат уже не экономические, но политические. Это лозунги против партии «Единая Россия» и лично против премьер-министра Путина. Если обратить внимание на поведение официальных средств массовой информации, то надо признать, что власти явно не готовы к такому развитию событий. Российский официоз, российская газета сегодня вообще игнорирует тему протестов во Владивостоке.
Ну, ничего, наверное, удивительного нет, потому что надо было соображать, когда стали поддерживать только российский автопром, не правда ли? Потому что этот ком, как снежная лавина, покатится вниз.
Поддерживать надо не российский автопром, а все-таки российского потребителя.
Да, мне кажется, в первую очередь. Но, наверное, эта тема продолжит развитие в следующих выпусках обзора прессы. Ждем Михаила ближе к концу часа, 7 часов 15 минут, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. В Москве прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных. В Ижевске почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов. Великобритания направила в Афганистан дополнительно 300 военнослужащих. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. Напомню, что в 14 часов сразу после выпуска новостей в эфир выйдет «Американский час поверх барьеров». Вас ждет кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Гаса Ван Сента «Милк», картинки с выставки «Ноктюрны Ван Гога» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Там разговор пойдет о милосердии, новом романе Нобелевского лауреата Тони Моррисона. Гость американского часа Мел Крупин, метрдотель элитного вашингтонского ресторана. Мильтон и Америка к 400-летию поэта. Это все вы услышите в 14 часов сразу после новостей в программе «Американский час поверх барьеров». 7:17 в Москве и спортивные события. С ними нас готов познакомить Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Начну я с новостей из-за океана. В Национальной хоккейной лиге одна игра закончилась, причем противостояние было давних соперников. Детройт принимал у себя дома Колорадо и проиграл со счетом 2-3. В Национальной баскетбольной ассоциации Торонто уступил Нью-Джерси 87-94. Вашингтон со счетом 98-118 проиграл Индиане. Атланта-Шарлотт 83-79 в пользу Атланты. Бостон выиграл у Юты 100-91. Майами проиграл Милуоки 83-98 со счетом 88-98. Даллас уступил Денверу. Накануне состоялось заседание наблюдательного совета футбольного клуба «Химки» под руководством президента клуба Владимира Стрельченко, и на встрече была официально утверждена кандидатура Константина Сарсания на посту главного тренера команды. Ну а Сергей Юран, недавно уволенный с поста главного тренера «Химок», может возглавить Новосибирскую «Сибирь», выступающую в первом дивизионе чемпионата России по футболу. Об этом сообщают многие российские СМИ. Бывший главный тренер «Сибири» Сергей Оборин решил не продлевать контракт с клубом, который закончился 15 декабря. Главным условием предложения работы в клубе для Оборина была постановка задачи выхода в премьер-лигу и соответствующее финансовое обеспечение ее решения. Однако начавшийся экономический кризис внес коррективы в планы Сибири. Вратарь московского «Спартака» и сборной Хорватии Стипе Плетикоса может переехать в Англию уже зимой. Намерение игрока сменить клуб подтвердил агент футболиста Марко Налетелич. Теперь о российском хоккее. Сергей Зиновьев в недавнем интервью газете «Советский спорт» заявил следующее. До 15 декабря я определюсь с новой командой, но официально своем решении объявлю чуть позже. И вчера вечером корреспондент издания поговорил с Зиновьевым и с его агентом Игорем Поповым. Сергей так и не сказал, в каком клубе континентальной хоккейной лиги он может оказаться. Но вот «Советский спорт» по-прежнему настаивает на своей версии, что Зиновьев перейдет в московское «Динамо». И в завершении быстро скажу, что вчера прошло собрание руководителей клубов КХЛ, организованное лигой. Главный вопрос повестки дня – антикризисные меры и, в первую очередь, сокращение зарплаты игроков, которое может начаться уже с 1 января следующего года. Решение по этому вопросу будет принято 20 декабря на заседании Совета директоров континентальной хоккейной лиги.
Спасибо, Игорь. И от новостей спортивных переходим к экономическим новостям. Давайте выясним, как изменилась пошлина на экспорт нефти из России в программе Сергея Синенского «Экономическая панорама».
Общий объем экономики России в 2009 году увеличится примерно на 3%, считает министр финансов Алексей Кудрин. В четвертом квартале 2008 года, по прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста ВВП России составят 2,6%. Это в 3,5 раза меньше, чем в конце 2007 года. Вместе с тем, по предварительным данным, в течение ноября объем промышленного производства в России сократился на 7,5%, а к ноябрю 2007 года на 8,7%. На долю промышленного производства приходится примерно 28% общего объема ВВП России. Отток частных вкладов из российских банков в ноябре составил 0,2% от их общего объема, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Для сравнения, в октябре объем частных вкладов в банковской системе России сократился на 6%. По словам Алексея Улюкаева, доля валютных депозитов в общем объеме частных вкладов в российских банках увеличилась с 12-13% в начале 2008 года до 20% сегодня. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января 2009 года составит примерно $119 за тонну. Это почти на 40% ниже ставки, установленной с 1 декабря, и в 4 с лишним раза меньше исторически максимальной ставки, действовавшей в августе и сентябре. Согласно вступившему недавно в силу закону, теперь экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством России ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Ранее она пересматривалась каждые 2 месяца. В период с 15 ноября по 14 декабря средняя цена российской нефти Urals составила примерно $44 за баррель или $320 за тонну. За три первых кризисных месяца объем фонда страхования вкладов в России сократился на 11% до 77 миллиардов рублей, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на заместителя генерального директора Государственного агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова. По текущему курсу это 2 миллиарда 750 миллионов долларов. Ранее правительство России приняло решение выделить этому агентству дополнительно 200 миллиардов рублей или в пересчете более 7 миллиардов долларов.
Напомню, что курс доллара, установленный Центробанком на сегодня, составляет 27 рублей 81 копейку, а курс евро 37 рублей 42 копейки. Новый патриарх Русской Православной Церкви, судя по всему, будет избран уже к концу января, хотя процесс избрания нового главы РПЦ мог, согласно церковным канонам, занять 6 месяцев. К чему такая спешка? Об одной сетевой публикации на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн». Ее ведет Андрей Шароградский.
Священный Синод Русской Православной Церкви под водительством местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Кирилла определил срок проведения поместного собора, на котором будет избран новый патриарх. Церковный устав отпускает на подготовку собора до 6 месяцев, но Синод решил не откладывать столь важное дело в долгий ящик. Состав епархиальных и прочих делегаций должен быть объявлен к середине января. 25-26 пройдет собор архиерейский, который решит процедурные вопросы, и, наконец, трехдневный поместный собор довершит дело к 29 января. Интронизация нового патриарха по плану Синода должна состояться уже 1 февраля. Чем объясняются ударные темпы избрания нового патриарха? Тем, что все уже решено и в церковных и властных коридорах достигнут необходимый консенсус? Вряд ли. Скорее, напротив. Судя по всему, согласия пока нет, пишет историк религии Борис Фаликов на сайте Газета.ру.
Именно поэтому один из претендентов, главный церковный дипломат, митрополит Кирилл, в свойственном ему решительном стиле и форсирует события. Эта политика уже принесла первые плоды. Синод избрал Кирилла местоблюстителем, дав ему немалое преимущество в борьбе за чаемый патриарший клобук. На самом деле убедить коллег по синоду было не так уж сложно. Большинство из них, подобно Кириллу, были тесно связаны с одним из наиболее ярких церковных деятелей советских лет, митрополитом Никодимом. Вот они и выдвинули самого молодого и энергичного представителя своего круга. Теперь он может апеллировать к светской власти. Руководство церкви меня поддержало, поддержите и вы. А церковное большинство уверять в том, что уже заручился согласием власти светской, став местоблюстителем, и дело теперь за малым, за соборным утверждением этого решения. Подобная политика, похоже, именно ее и проводит ловкий дипломат, увенчается победой лишь в одном случае, если она будет стремительна и энергична. Ведь основной конкурент Кирилла, управделами патриархии митрополит Климент, опытный церковный бюрократ, мастер закулисной интриги, имеющий немалую поддержку как внутри церкви, так и в Кремле. А у Кирилла есть враги и во власти, опасающиеся его напористости, и хулители в православной среде, считающие его завзятым экуменистом и политиканом. Следовательно, потеря темпа сулит поражение. Не помогут и временные преимущества местоблюстительства. Митрополит Кирилл понимает это лучше других, вот и рвется в бой.
Возникает вопрос, в чем же разница между участниками схватки за патриарший престол? Их что, разделяют серьезные идейные противоречия, которые могут повлиять на судьбу церкви? Вовсе нет.
Стратегических разногласий у претендентов на патриарший престол нет и быть не может, но есть различия по вопросам тактики, которые вызваны их личными качествами. Митрополит Кирилл – интеллектуал, не чуждый светской культуры, что среди церковных иерархов встретишь нечасто. Он умеет и любит быть на виду, его постоянно переполняют творческие планы. Он считает, что церковь должна занимать активную социальную позицию, разнообразить свою миссионерскую деятельность, обращаясь ко всем слоям населения, включая молодежь. Не менее активен он и в международных начинаниях, стремясь сделать московский патриархат лидером мирового православия. Чтобы вырвать неформальное лидерство у Константинополя, Кирилл готов рискнуть, пойдя на сближение с Ватиканом, который традиционно поддерживает Вселенского Патриарха. Не таков Климент. Харизмы у него нет, но свое дело он знает туго. И если Кирилл блистает публичным красноречием, его конкурент хорошо понимает, как работают механизмы церковной бюрократии и умеет эффективно привести их в действие. Он вовсе не сторонник молитвенного затворничества, но считает, что участие церкви в общественных делах должно иметь традиционные формы. И в международной политике он предпочитает солидарность и не станет рисковать ради быстрого достижения лидерства.
Но эти тактические различия никоим образом не отменяют главного – оба претендента в равной мере являются творцами того бюрократического царства, каковым является нынешняя Русская Православная Церковь, делает вывод Борис Фаликов.
Дело в том, что несмотря на всю интенсивность схватки за патриарший куколь, тем не менее оба основных претендента, и митрополит Кирилл, и митрополит Климент, они, по сути, являются выразителями одних и тех же идей и представлений о том, какой должна Русская Православная Церковь. И оба они в равной мере являются творцами вот этой самой управленческой, бюрократической структуры, которая сейчас стоит во главе церкви. И более того, оба они являются сторонниками именно тех отношений с государством, которые сейчас доминируют между церковью и государством. Я имею в виду такие близкие отношения, которые дают многим возможность заподозрить в том, что они бросают вызов статье Конституции об отделении церкви от государства. Оба митрополита совершеннейшим образом разделяют и ту, и другую позицию. Поэтому выбор между ними определится вовсе не какими-то идейными различиями, а тем, чью сторону возьмет церковное большинство и светская власть. Поэтому в данном случае результат этих выборов, он непредсказуем, но, на мой взгляд, в общем-то, это и не имеет большого различия, поскольку с раз взятого курса церковь в ближайшее время уже вряд ли отступит.
Доцент РГГУ, историк религии Борис Фаликов о том, кто станет новым патриархом Русской Православной Церкви и как это скажется на отношениях между церковью и светской властью в России. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И хочу напомнить, что сегодня вы сможете сразу же после выпуска новостей в 13 часов прослушать передачу «Час прессы». Чем могут помочь газеты своим читателям во время кризиса? Гость студии, главный редактор газеты «Труд» Владимир Бородин. Программу «Час прессы» ведет Елена Рыковцева. 13 часов сразу же после выпуска новостей. Вы же продолжаете отвечать на вопрос, можете ли вы позволить себе купить квартиру. Первое сообщение. Квартиру купить не могу, зарплата не позволяет. Однако в деревне у меня есть 2 частных дома, поэтому квартира мне не нужна. Так отвечает на этот вопрос белорус. 660-1055, номер пейджера в Москве для ваших ответов. Можете также воспользоваться номером для смс-сообщений. +7 903 743 2801. Можете ли вы позволить себе купить квартиру в Москве? 7:30, новости.
Радио «Свобода», новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. Осужденные совершили 20 убийств и 12 покушений на убийство. В Москве прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных, который был жестко пресечен милицией. В Ижевске почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного для пенсионеров. В Казахстане сегодня отмечают 17-ю годовщину независимости от Советского Союза. Республика последняя из стран Союза объявила о своем отделении от СССР в 1991 году. Великобритания направила в Афганистан дополнительно 300 военнослужащих. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, выступая в Палате общин. Избранный президент США Барак Обама объявил о назначении лауреата Нобелевской премии по физике Стивена Чу министром энергетики в будущей американской администрации. Некоторые крупнейшие мировые банки опасаются, что стали жертвами мошеннической деятельности финансиста Бернарда Мадоффа. Его обвиняют в проведении нескольких незаконных операций в размере 50 миллиардов долларов. На северо-западе Пакистана 2 человека погибли в понедельник в результате американского ракетного удара. Власти Киргизии отказываются восстановить трансляцию программ киргизской редакции «Радио Свобода». Глава киргизской гостелерадиокомпании Мелис Ишимканов заявил, что программа «Радио Свобода» слишком негативна и критична по отношению к правительству страны. Законодатели штата Иллинойс намерены объявить импичмент губернатору Роду Благоевичу. В понедельник они единогласно проголосовали за начало расследования его губернаторской деятельности. В Ираке тысячи демонстрантов выступили с требованиями освободить журналиста, который бросил в президента США Джорджа Буша ботинки и оскорбил его.
7 часов 32 минуты в Москве. Продолжаем отвечать на вопрос, можете ли вы позволить себе купить квартиру. Федя Лампочкин вопрошает, я что, олигарх, чиновник или бандит? Давайте отправимся в Ульяновск. Там рынок жилья к концу года стабилизировался, то есть не растет, не падает. По данным регионального управления Федеральной регистрационной службы, в четвертом квартале сделок по купле-продаже квартир заключено примерно столько же, сколько за аналогичный период 2007 года. Заметьте. Специалисты по недвижимости опровергают негативные прогнозы о том, что рынок жилья может обрушиться, потому что снижение спроса на квартиры уравновешивается со снижением темпов ввода нового жилья. В общем, о ситуации на ульяновском рынке жилья рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
В Ульяновске с начала года цены на жилье в новостройках выросли на 9% и вышли на уровень 36 тысяч рублей за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке подорожали меньше, на 6%. Такое жилье продается в среднем за 34,5 тысячи рублей за квадратный метр. В ноябре рост цен на вторичном рынке практически остановился, а 3-4-комнатные квартиры в старом фонде даже подешевели на 1,5%. Зато на 7% подросли в цене двухкомнатные, как новой серии, так и хрущевки, потому что в какой-то момент однокомнатные квартиры по цене почти догнали двушки, и скачок цен на последние оказался неизбежным. Сертифицированный аналитик рынка недвижимости Елена Гамова считает, что разговоры о падении цен на жилье на 30-50% похожи на информационную атаку с целью сбить рынок недвижимости и не соответствуют объективному положению дел.
Если бы давления этого не было, то цены бы вообще, наверное, бы скакнули, потому что приходят люди, у которых деньги там миллион, он снял со вклада, переложил ячейку и ждет, когда же квартира двухкомнатная станет миллион. Скорее всего, эти люди уже не смогут вообще ничего купить.
По данным Министерства строительства Ульяновской области, к концу нынешнего года в регионе будет введено 500 тысяч квадратных метров жилья. Это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году. Пресс-секретарь министерства Александр Рябушко говорит, что в его ведомстве не ожидают серьезных колебаний цен на рынке недвижимости.
Цены на стройматериалы достаточно стабильны. И кроме того, в условиях кризиса инвестиции в недвижимость – это одно из самых целесообразных решений. Ну и важнейшую роль сыграет государственная поддержка строительной отрасли как на федеральном, так и на региональном уровнях.
По словам Елены Гамовой, хотя банки ужесточили требования к заемщикам, но заем при желании получить можно, а кредитные жилищные кооперативы даже оживились.
У нас ведь предложение, оно в значительной мере сформировано теми, кто улучшает свои условия. Продает так какую-то квартиру. В основном у нас все такие квартиры, мне кажется, 80% станет таких. А все равно же прирост рынка, он застройщиками обеспечен. Я думаю, что сейчас сдаваться будет намного меньше. И даже сейчас уже испытывают проблемы застройщики. Те, которые могли сдать раньше, они сдадутся позже.
А вот обещание государства помочь заемщикам, попавшим в трудные положения в связи с сокращением доходов, имело неожиданный эффект. Люди стали обращаться в ипотечные организации с просьбой отсрочить возврат кредита, даже в том случае, когда, как показывает проверка, они могут платить. При этом люди апеллируют к соответствующему заявлению премьер-министра Владимира Путина во время недавней прямой линии. Хотя механизм поддержки проблемных участников ипотеки еще не разработан. По прогнозу риэлторов, в будущем году недвижимость, скорее всего, будет медленно дорожать, ориентируясь на уровень инфляции. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Ну а вы можете ли позволить себе купить квартиру? 660-10-55 плюс 7-903-743-2801. Здравствуйте, кто слушает «Радио Свобода», особенно последние 18 лет, никто из нас теперь не сможет купить квартиру. Мы особое сословие честных и добрых, а значит, не особо имущих и, вероятно, опросы на улицах покажут то же самое. Степанова, ЛИ. Ну вот и давайте выясним, как на этот вопрос отвечают Татьяне Вольской, жители Санкт-Петербурга.
Нет, возможно, когда-нибудь, но надежды не очень много.
Нет,
слишком все дорого. Молодая семья себе не может позволить квартиру. Даже ипотеку не может позволить. Вот я молодая мамочка, у меня маленький ребенок, 1,5 года. У нас сейчас один человек работает, второй вот только-только хватает, чтобы прожить. А если второй ребенок, я даже сейчас боюсь подумать об этом. Хотим, но возможности нет.
Да мне сейчас не позволят, у меня тоже маленький ребенок, поэтому я одна вообще и никак. То есть только ребенок и я все.
Нет, конечно. О чем вы говорите? Нет, нет.
Я себе не могу позволить. Не хватает у меня денег на покупку квартиры. Я уже прицениваюсь. Не хватает. И дочери не хватает. У меня дочь как бы с нами живет, и мы не в состоянии купить. Хотя у меня вся семья работает. Сын работает, дочь работает. Я работаю, жена работает. И мы пока не в состоянии.
Нет, квартиру нет.
Могу? Да, маленькую. 3 метра квадратных.
Нет. Денег нету. Дети выросли, все в одной квартире живем. Дети взрослые, самостоятельные. Жениться не могут. Жену некуда привезти.
А про ипотеку сейчас же прикрывают ипотеку. Слышал, по телевизору не дают в одном банке, в другом, в третьем не дают. Все. Хоть выход какой-то был. Ипотека все равно выход. А теперь и это прикрыли.
Нет. Она мне не нужна, во-первых.
Нет.
Нет, к сожалению. Такая стоимость квартир сейчас, что очень трудно на них заработать. Думаю, что государство должно принимать какие-то меры, организовывать строительные компании государственные. Потому что молодежи сейчас вообще не купить.
Нет, конечно. Зарплата маленькая, а квартира у нас стоит очень-очень дорого. Нет, не могу. Не знаю, реально ли вообще в нашем государстве купить квартиру. Мне кажется, не очень реально.
Что за глупый вопрос? Надо продать квартиру и то.
Да что вы, нет, не могу. Я получаю 7 000. Нет, не могу.
Нет, конечно. Цены очень высокие.
Вот он их строит, а купить не может.
Увы, нет. Детям надо создавать семью. Вот у меня сын после армии пришел. Конечно, хочет жить один. И должно быть так. Ни снять, ни купить это невозможно.
Квартиру нет, не могу. Цены атомные. Это сколько надо зарабатывать, чтобы позволить себе купить. Даже ипотеку.
Я ее купила в 2004 году. Продала 2 квартиры, залезла в долг и купила. Сейчас бы, я думаю, нет. Я просто успела.
Нет, денег нету.
На наши зарплаты нет.
Даже мечтать не то, что там.
Детский сад, воспитатели. Квартиры и детский сад несовместимы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, можете ли вы позволить себе купить квартиру. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Помните, как встретились две модницы? Ах, милочка, какая у вас замечательная нарядная зелененькая кофточка, прямо под цвет лица. Ну, вот этот анекдот, на самом деле, получил научное обоснование. Новости науки, Ольга Орлова.
В Москве прошло награждение премии «Скопус». Она вручается ученым разных стран, опубликовавшим за определенный период наибольшее число научных работ в журналах, реферируемых ресурсом «Скопус». Кроме того, награды получают ученые, на чьи работы было сделано наибольшее количество ссылок. Российским ученым премия «Скопус» вручается в третий раз, оценивая публикации в научно-технической и медицинской литературе. В этом году российским исследователем с наибольшим числом статей стал Владимир Голубев, ведущий научный сотрудник Института ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН. Авторами самой цитируемой статьи названы Сергей Морозов и Анатолий Фирсов из Института проблем технологии и микроэлектроники в Черноголовке. А наиболее перспективным молодым российским ученым был признан Александр Тельнов, окончивший Новосибирский государственный университет и аспирантуру Калифорнийского университета в Беркли по специальности физика элементарных частиц. Британские археологи из университета Йорка обнаружили захоронение, возраст которого более 2000 лет. По мнению ученых, найденные останки принадлежат человеку, который стал ритуальной жертвой. В его черепе обнаружены характерные фрагменты желтоватой ткани. После сканирования на томографе исследователи предположили, что ткани внутри черепа являются окаменевшими останками мозга. Если предположение подтвердится, эти останки станут самыми древними тканями мозга, найденными на территории Британии. Ученые университета Тель-Авива разработали компьютерную программу, которая способна предсказать будущий успех музыканта. По утверждению авторов программы, им уже удалось точно предсказать взлет нескольких исполнителей за несколько месяцев до того, как он состоялся в действительности. Программа анализирует запросы, которые появляются в файлообменных сетях. По запросам о конкретном исполнителе или композиции можно четко выделить растущий спрос и предсказать будущий успех. Ученые намерены предложить свою разработку музыкальным продюсерам, но, как отмечают эксперты, прямое вмешательство музыкальной индустрии может лишить разработку ее предсказательной силы. Американские исследователи из университета Брауна проанализировали базу фотографий мужских и женских лиц. Все снимки были выполнены при одном освещении и без грима. Оказалось, что мужские лица незначительно краснее, а женские – зеленее. Это отличие очень трудно уловить на глаз, но, как считают ученые, мы реагируем на это изменение цвета на подсознательном уровне. В 80% случаев, чтобы определить пол, достаточно проанализировать цвет лица. По мнению ученых, более светлая и зеленоватая кожа у женщин позволяет им получать больше ультрафиолета, необходимого для выработки витамина D. Этот витамин нужен во время беременности и во время кормления ребенка. Ученые также считают, что их открытие будет иметь серьезное влияние на косметическую промышленность.
18 и 19 декабря в Москве пройдет съезд Союза кинематографистов, рассказывает Марина Тимашева.
Полномочия нынешнего руководства Союза кинематографистов России давно истекли, но с проведением очередного съезда медлили. Наконец, его назначили на декабрь. Профессиональные гильдии, как положено, проголосовали за своих делегатов. Но тут выяснилось, что председатель Союза кинематографистов Никита Михалков не прошел в делегаты по спискам гильдии режиссеров. Его выдвинули, но за него не было подано достаточно голосов. Именно с демаршем гильдии режиссеров многие люди связывают дальнейшую интригу. Юристы Союза кинематографистов сообщили, что при голосовании в гильдиях не было кворума. Стало быть, если решения съезда кого-то не удовлетворят, их можно будет обжаловать в суде как нелегитимные. Тем временем Никита Михалков пробился в делегаты от гильдии сценаристов, но машина уже набрала обороты. И 15 декабря правление Союза кинематографистов собрало экстренный пленум, чтобы он решил, быть съезду или не быть. Как водится, разгорелся скандал. Евгений Герасимов нагрубил председателю ревизионной комиссии Андрею Герасимову. Василий Ливанов обидел Марлена Хуциева. Режиссер Валерий Ахадов в ярости выбежал из зала. В итоге все же постановили съезд провести. В тот же день, немногим раньше, безо всяких ссор и споров, на президиуме правительства Российской Федерации было решено сформировать правительственный совет по развитию кинематографии, который возглавит Владимир Путин. Как отнеслись к этому известию кинематографисты? Говорит Марлен Хуциев.
Это хорошо, это когда-то эту идею очень давно я высказал Владимиру Владимировичу. Ну, не совет, но сказал, что надо бы собраться. Но я думаю, что я даже уверен, что я туда не попал, в этот совет. Ну, ничего.
На мой вопрос о том, как он воспринял известие о правительственном совете по развитию кинематографии, отвечает режиссер-документалист Виталий Манский.
Ну, это, кстати, я считаю, что вполне нормально. Другой вопрос, чтобы премьер-министр не раздавал заказы тем кинематографистам, которых он знает лично. Потому что круг кинематографистов несколько шире, чем круг кинематографистов, которых знает премьер-министр.
А как реагировал на новость о Совете по кинематографии под руководством премьер-министра Путина продюсер Сергей Члиянц?
Ну, у меня противоречивая реакция. Я сам говорил, что нужна воля первого лица. Либо первых лиц, для того, чтобы решить некоторые наболевшие вопросы. Но это вопросы не художественного толка. Беда случится, если этот совет при Путине станет заниматься читкой сценариев. Станет определять темы так называемых социально значимых картин. Либо пойдет по пути какой-то вертикальной интеграции и насильственного собирания и консолидации сообщества под какие-то известные структуры. Если же эта организация займется борьбой с пиратством, выстроит отношения между кино и телевидением. Если эта организация сумеет исправить промахи политики в области продвижения и популяризации кино за границей, российского кино за границей, то она хорошая, потому что действительно в нашей стране все можно сделать только при воле первых лиц.
Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:45 в российской столице. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Избранный президент США Барак Обама объявил о назначении Стивена Чу министром энергетики в своей будущей администрации. Некоторые крупнейшие мировые банки опасаются, что стали жертвами мошенничества финансиста Бернарда Мэдоффа. На северо-западе Пакистана 2 человека погибли в понедельник в результате американского ракетного удара. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:47 в Москве. Продолжаем утреннюю информационную программу. В студии появился Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Стало быть, обзор прессы вновь в центре нашего внимания.
В предыдущем выпуске мы посмотрели, что пишут сегодняшние газеты о вчерашних массовых протестах во Владивостоке. Но это не единственная острая тема, которая волнует сегодня российскую прессу. Еще одна не менее важная тема – это борьба с коррупцией. Сразу несколько изданий пишут о том, какие изменения претерпела президентская инициатива в этой области. Наиболее подробная публикация на эту тему в газете «Ведомости». Более 30 поправок внесено в президентский законопроект о коррупции, и авторами большинства из них стали 2 деятеля Государственной Думы – Владимир Плигин, председатель Комитета по государственному строительству, и его заместитель Александр Москалец. По мнению газеты «Ведомости», эти поправки коренным образом меняют замысел президента Медведева. Прежде всего, речь идет о том, что не сокращается число категорий лиц, которые пользуются иммунитетом, оно остается прежним. Сохраняется непрозрачная структура собственности в компаниях, причастных к коррупции, а, как мы знаем, во многих случаях взятки чиновникам даются не деньгами, а долями в компаниях. Муниципальные чиновники могут чувствовать себя спокойно, потому что ценные бумаги, которые им принадлежат, не будут переданы в управление в связи с отсутствием организации, которая должна ими управлять. И, наконец, чиновники не обязаны доносить на своих коллег. Они обязаны сообщать только о случаях коррупции, в которых замешаны сами. План президента Медведева и закон в его нынешнем виде после поправок Владимира Плигина и Александра Москальца – это совершенно разные вещи, заключает газета «Ведомости». А газета «Московский комсомолец» выступает более эмоционально. Она говорит о том, что результат борьбы с коррупцией таков. Гора родила мышь, заключает московский комсомолец. Ну что, внесем свои 3 копейки. На наш взгляд, гора родила мышь, но это мышь-дистрофик.
Спасибо большое. И Михаил появится в студии в начале следующего часа. Продолжим читать газеты. А сейчас следующая программа. О целях либерального фланга непримиримой оппозиции, объединившегося в движение «Солидарность», ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с активистами движения Владимиром Буковским и Львом Пономаревым. И вашему вниманию предлагается фрагмент программы.
В чем специфика нынешнего этапа борьбы между оппозицией и властью?
Власть становится все более и более ожесточенно вести себя по отношению к оппозиции. Это как раз она и продемонстрировала в 2 направлениях вот на прошлой неделе. С одной стороны, она жестоко очень разогнала последний марш несогласных, особенно жестко ведя себя к митингующим. И одновременно последние законодательные инициативы, которые были внесены в Госдуму, они все направлены против оппозиции. Хотя под разными такими упаковками. Целый пакет поправок по изменению подсудность суда присяжных, там 9 обвинительных статей были выдернуты из-под суда присяжных. Ну и в том числе, например, массовые беспорядки. Если они приводили большие ущербы, то это предполагалось, что суд присяжных будет. Сейчас это убрали из суда присяжных. Значит, власть именно готовится к возможным массовым беспорядкам. А вот в прошлую пятницу как раз вот, был внесен вообще чрезвычайный, так сказать, такой наглый, я бы сказал, такой проект закона, который фактически восстанавливает 58-ю статью анти, так сказать, государственной деятельности. Ну, в советское время еще. 58-ю статью в Советском кодексе. И там фактически каждый человек, кто взаимодействует с иностранцами и при этом взаимодействии наносит ущерб суверенитету России, примерно так сейчас сформулировано, он уже может судиться по Уголовному кодексу. Ясно совершенно, что это направлено и против оппозиции, и против гражданских активистов, и против правозащитников.
К нашему разговору подключился Владимир Константинович Буковский по прямому телефону из Великобритании. Он также вошел в руководящие органы нового движения «Солидарность». Позавчера был съезд движения «Солидарность». Вчера жестоко разогнали марш несогласных. Свидетельствует ли это о нежелании режима вступать в диалог с обществом?
Ну, этот режим уже давно доказал, что он диалогов не любит. Он их понимает очень односторонне. Они будут отвечать дубинками, а мы будем подавать бумаги, заявления, протесты. Это их понятие диалога.
Вот мы заговорили о том, что в Государственной Думе обсуждается уточнение в закон о шпионаже, да, Лев Александрович?
Да, ну, примерно так, можно сказать.
И теперь под эту статью подпадает любое сотрудничество правозащитных организаций с иностранцами. Как вы считаете, ведет ли это к закручиванию гаек?
Вам первая слово. Поправка, мы уже видим на протяжении последних пары-троечки лет ужесточение законодательства уголовного, который может применяться кому угодно, ну, хотя бы законы против так называемого экстремизма, который никакой юридической дефиниции не поддается. Экстремизм, скажем, с моей точки зрения, Путин экстремист, а с его точки зрения я экстремист. Все очень субъективно и юридически оформлено быть не может. Ну и так далее.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а теперь отправляемся в Польшу, где в преддверии Рождества резко возрастает потребность в святых Миколаях. Фирмы, которые специализируются на доставке рождественских подарков на должность Деда Мороза или святого Миколая, принимают временно десятки тысяч желающих. А этого все мало и мало, рассказывает Андрей Дзиковицкий.
Знак времени. Святые Миколаи или Деды Морозы первыми появляются как украшение торговых центров. Чуть ли не за 2 месяца до самого Рождества. Примерно за месяц до праздников, опять же, прежде всего в коммерческо-рекламных целях, Миколаи появляются повсеместно. У детских магазинов они раздают детям конфеты, приглашая их родителей сделать покупки. В телевизионных рекламах люди в характерном красном костюме с белой бородой захваливают все, что угодно, от маргарина до банковских кредитов. В общем, коммерция, никого не стесняясь и никого не спрашивая, входит в мир рождественских праздников, которые традиционно в Польше являются торжеством семейным и чрезвычайно важным. Не смогли этого изменить ни разделы Польши, ни полвека коммунистического режима, и логично надеяться, что не изменит и капитализм. Моему сыну Алексею 10 лет, и святого Миколая рекламного для него как бы не существует. Есть только тот настоящий из Лапландии, который обязательно должен прийти в ночь с 24 на 25 декабря. Скажи, пожалуйста, ты ждешь святого Миколая?
Да.
А что ты у него попросил и как ты попросил у него?
Я написала на бумажке, что я хочу, и потом писала почтой. А я попросила такую коробку, игру и такой один вентилятор.
А что нужно сделать, чтобы святой Миколай тебе все это принес? Нужно себя, например, хорошо в школе вести или что? Что ты ему написал, кроме того, что просишь, что хочешь подарок?
Я написала ему, что я получил 5-ки, 4-ки и 3-ки. И написал, что я стараюсь исправиться.
А скажи, пожалуйста, ты что-нибудь Миколаю оставляешь в ту ночь, когда он прилетает в канун Рождества?
Да, я ему оставлю в этот год молоко и такие печенья и шоколадку.
А зачем?
Ну, чтобы ему приятно было.
А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто делает все эти подарки, которые приносит Миколай?
Ну, такие маленькие человечки. эльфы.
Что ты чувствуешь утром, когда просыпаешься и под елкой видишь подарки?
Я очень счастлив. Сразу кидаюсь и распаковываю, и играюсь.
А как ты думаешь, святой Миколай на самом деле существует?
Да.
Чтобы поддержать и укрепить веру в то, что святой Миколай действительно существует для детей, особенно младшего возраста, в канун Рождества в Польше массово устраиваются утренники с участием Миколая. Это касается детских садов, школ, трудовых коллективов. А если у кого нет такой возможности, то, по крайней мере, в Варшаве можно пойти просто в старый город, где возле огромной елки всех приветствуют, хотя заехавший всего на несколько часов, но все же настоящий Санта из Лапландии.
Выбраться на Новый Свет. Старый.
Собраться всей семьей, пойти в исторический центр города, пройтись по украшенным улицам, это же здорово. А на Замковой площади огромная елка и святой Миколай. Думаю, что те, кто решит пойти на такую прогулку, будут довольны и на самом деле почувствуют праздничную атмосферу.
Одново и почуем атмосферу свят.
Говорит Катажина Ратайчик из Варшавской мэрии. Мэрия – это также солидный заказчик святых Миколаев на Рождество, но это учреждение, однако, не может тягаться с количеством заказов от отдельных семей. Доставка подарков Миколаям на дом – это одна из наиболее востребованных услуг во второй половине декабря. Фирмы, которые занимаются организацией таких услуг, вынуждены лавировать между высокими требованиями для кандидатов на Миколаев, чтобы не испортить клиентам праздник, а с другой стороны, между отсутствием их достаточного количества на рынке.
Потребование на Миколаев есть очень большое.
Потребность так велика, что мы просто не справляемся. Наняли людей сколько могли. Но ведь обучить их нужно тоже, чтобы, говоря тривиально, ребенок не испугался, чтобы не испортить заказчику праздник. К сожалению, многим клиентам пришлось отказать. Не хватает Миколаев.
Визит, понимаешь, не меньше, чем Миколаев.
Говорит Гражина Маевская из одной из варшавских фирм, которая занимается доставкой рождественских подарков. Работать святым Миколаем – это неплохой, пускай и очень короткосезонный бизнес. За один визит в Варшаве можно заработать 100 польских злотых или почти 1000 российских рублей. Чтобы быть святым Миколаем, прежде всего нужно быть хорошим, позитивным человеком. Это всегда чувствуют дети. Они видят, соответствует ли пришедший с подарками Миколай тому Миколаю идеальному, который существует в их воображении.
В постаті святого Миколая.
Говорит варшавский святой Миколай, а в миру пан Януш рабочий. 5-летняя Марта уверена, что подаренная ей год назад на Рождество Миколаем кукла – самая лучшая. Я, когда увидела эту куклу, сразу поняла, что она не такая, как другие. Отличается от других игрушек.
От иных забавок.
Lulaj, że Jezunio, moja perełko, lulaj ulubione, me pieścidełko.
Lulaj, że Jezunio, lulaj, że lulaj,
a ty go matulu.
Возможно, святитель Николай позволит кому-нибудь в наступающем году купить себе квартиру, а вот вы можете ли позволить это сделать? Вопрос часа. Именно так и звучал. Вот некоторые ваши ответы. При советской власти вполне, а при нынешней разве что место на погосте, да и то в натяжку, пишет Энна Борода. Зачем нам дешевые квартиры? Ждем, когда вновь подорожает Ваня Жуков. Еще в 17 веке в России существовала пословица «Палат праведных не наживешь, палат каменных» Никита Темный. Продолжаем утреннюю программу «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот фотографируйте, как женщину, смотрите, как ее избивают.
После пикета около 1000 митингующих направились к зданию администрации.
Люди доказали, что никакие препятствия не останавливают их на пути к свободе. Это очень важно.
Пришло время действовать, и я хочу помочь Пакистану и другим странам, которые борются с терроризмом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17700.